Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики, лирики в эфире, и почему бы не поговорить нам сегодня о нейросетях? Именно здесь на букву «Я» нужно ставить ударение, и, в принципе, если та же самая нейросеть за мной наблюдает, то последние мои поисковые работы были «Котлета по-харьковски» и, собственно, «Нейросеть». Александр Борисович, вы присоединитесь к нашей дискуссии. Также я приглашаю...
Я скажу больше, к нам присоединится Борис Валерьевич Орехов, кандидат филологических наук, доцент школы лингвистики и Центра цифровых гуманитарных исследований Высшей школы экономики. Борис Валерьевич, вы с нами?
Да, я здесь.
Здравствуйте.
Тогда знаете, первый вопрос у меня сразу к вам. Вот скажите, пожалуйста, у нас тема генерирования текста нейронными сетями. И мы знаем, что на сегодня это уже не такая, может быть, фантастика, как может показаться, потому что многие люди знают, а многие даже участвовали в этом, что когда они общаются в чате, например, с какими-то сервисами магазина, зачастую отвечает им робот. Вот этот робот, который отвечает вам на ваши запросы, это генерация текстов или это просто заготовленные шаблоны?
Ну, бывает и так, и так. Зависит от того, как все это предусмотрели и сделали инженеры, собственно, самого робота. Но в последнее время, да, действительно, тренд делать генерацию текста с помощью нейросетей. Но, наверное, скорее не роботом магазинов, потому что там как-то сложно предусмотреть, что сеть ответит. Она может быть совсем не такой покладистой, как нам хочется. Но, скажем, вот роботы, которые просто болтают, они просто разговаривают с вами, да, там, конечно, без нейросетей не обойтись.
То есть вот те роботы, которые просто болтают, это те самые Алиса и Сири, да? Правильно, мы одинаково подумали.
Да-да-да, конечно. То есть, ну, разница в том, что если мы пытаемся сделать какой-то заготовленный разговор с роботом, с компьютером, где робот должен отвечать на конкретные заранее понятные вопросы, как, например, в магазине. Понятно же, что человек может спросить, мне выдали не тот товар, мне прислали, мне не учли скидку или что-то в этом роде, там действительно лучше заготовить какие-то ответы. Ну, а если мы на широкие темы пытаемся общаться с компьютером, то таких заранее заготовленных ответов, заранее прописанных диалогов мы на все случаи жизни, на все темы не сможем предусмотреть. И здесь, конечно, нужны нейросети, у которых более широкий взгляд.
Угу. Ну и когда ученые решили заняться этим, да, они решили заняться поэзией, то есть когда они решили, что робот должен быть развит, они говорят, а давайте мы научим его стихи писать, так что ли?
Ну, на самом деле, скажем, наоборот. Смотрите. Да, Борис Валерьевич, я чуть расширю, может быть. Смотрите, какая история. То есть вот что такое нейросеть? Нейросеть — это обучающаяся система, да, которой мы говорим, как надо делать, она это запоминает и потом делает, собственно говоря, по некому шаблону, который мы ей представили. И в этом смысле все, что мы называем точными вычислениями, в том числе и игра в шахматы, очень хорошо поддается обучению, и уже давным-давно компьютеры обыграли человека. Но вот здесь, когда мы переходим вот эту грань, и Маргарита Михайловна сказала про поэзию, да, когда мы говорим о том, что ты можешь не просто кому-то пародировать бесконечно качественно, а что-то сделать самостоятельно, вот здесь как раз вопрос, могут ли это сделать нейронные сети сегодня?
Ну, у меня есть несколько уточнений все-таки по разным поводам. Ну, во-первых, это не ученые сначала научились делать что-то, а потом решили, дай-ка мы это все попробуем на поэзии. На самом деле поэзия скорее была даже первым таким снарядом спортивным для того, чтобы попробовать, что у нас получается. Поэзия для этого очень хорошо подходит, потому что там поэты пишут разную лабуду часто, и нейросети тоже поначалу, если вот их только настраивать, тоже что-то такое не очень внятное выдают. И получается очень похоже на стихи. Поэтому на поэзии упражняются часто инженеры. Они просто берут стихи и смотрят, получится ли сгенерировать что-то похожее у нейросети. Во-вторых, конечно, нейросеть — это как раз... Действительно, вы правы, это самообучающаяся система. Но с ней все не так просто. Потому что мы как-то представляем себе, что здесь есть какие-то четкие алгоритмы. Если человек сказал это, что-то, тогда нейросеть или там компьютер должен выдать что-то другое. Это скорее прошлый как раз век, это то, что было до нейросетей. Там некоторые такие, они назывались экспертные системы, то есть такие четкие алгоритмы. Вот некоторая фраза, сказанная человеком, в ответ на нее нужно сказать тоже заранее заготовленную фразу. С нейросетью все сложнее. Она как раз не очень понятным образом выбирает слова, и она обучается на очень больших каких-то наборах данных, то есть на каких-то заранее заготовленных примерах или диалогов, если это диалоговая нейросеть, или просто текстов, если она такая. Вот, поэтому здесь не очень понятные механизмы внутри нейросети происходят, они не очень хорошо толкуются, но это вроде бы не страшно, потому что мы в своей жизни тоже используем какие-то вещи, которые непонятно как работают. Вот говорят, что аспирин непонятно как работает, но никто из нас не стесняется совершенно его употреблять. Что-то похожее с нейросетью. Что касается похожести на настоящего поэта, то это вопрос такой довольно философский, потому что не очень понятно, а зачем вообще делать что-то, что поэты делают хорошо. Может быть, оставим их деятельность и не будем пытаться их косплеить. Вот у меня такой вопрос сразу встречный получается.
Так а для чего же это делают? Вот у меня всегда вопрос прикладной, как у хозяюшки простой сибирской женщины. А для чего тогда мучить и себя, и нейросети, и вообще поэтов?
Вы вот в таком прикладном аспекте рассуждая, как отвечаете, зачем поэты пишут стихи?
Не зачем. Это они вот просыпаются, как народ. Помнишь, мажешь утром бутерброд, сразу мысль, а как народ? Вот, стихи, они приходят просто поэту, и они вот их выдают на гора.
Вот что-то такое же и с поэзией, которую пишут нейросети. Это, в общем, ни зачем не нужно, и поэтому прекрасная деятельность. Как и многие...
Борис Валерьевич, я правильно понимаю, что если мы говорим про нейросеть, это некая все-таки действительно модель, и это самообучение, соответственно, если оно попадает в некую, сама система попадает в некую среду, да, то она начинает впитывать эту среду и становиться частью этой среды. Условно, если мы возьмем эту Алису, да, такую говорящую, и разместим ее в каком-нибудь, простите меня за словами, в гопническом районе, да, то она скоро начнет говорить, как эти вот, собственно, представители этого района. Если мы эту Алису поместим в какую-нибудь, условно, профессорскую среду, то она начнет говорить профессорскую. Языком. Так ли это?
Да, это совершенно правда. Здесь есть тоже разные нюансы. Можно заранее Алису обучить на разговорах гопников или профессоров, и потом, чтобы она не дообучалась, ничего нового в ней не происходило. Либо наоборот, сделать специально так, чтобы она впитывала в самом деле в новой среде какие-то разговорные шаблоны, паттерны, и их воспроизводила. Собственно, была же смешная история про то, что якобы Microsoft выпустила в мир некоторого бота, который разговаривал с пользователями, и пользователи довольно быстро научили его плохому, и там появились какие-то совершенно расистские, какие-то еще нехорошие высказывания у этого бота, и его тут же отключили. Вот это некоторые разные просто подходы к использованию нейросети. Да. Она может, конечно, обучаться в процессе.
Как раз здесь можно подхватить вопрос Маргариты Михайловны о том, что зачем это все, потому что если мы воспринимаем этого бота как того, кто учится, но, согласитесь, можно учиться разному. Можно учиться понимать собеседника и при этом его чему-то учить. То есть я, например, бот, который учится понимать школьника, его язык, для того, чтобы этому школьнику, например, преподать какой-нибудь предмет, да? И у меня, с одной стороны, есть система обучения языка этого школьника, чтобы я его понимал, и он меня понимал, но, с другой стороны, сверхзадача у меня очень благородная. Я хочу его чему-то научить.
Это прекрасный стартап. Это идея для, по-моему, превосходного стартапа.
Нет, я так понимаю, что сегодня нет такой задачи, да, у тех генераторов текстов, которые мы обсуждаем?
Конкретно это я не встречал как обучающие задачи. Все-таки обучение предполагает, что тот, кто обучает, лучше по разным параметрам, чем тот, кто обучается. То есть, по крайней мере, он знает свой предмет лучше. И нельзя сказать, что сейчас нейросети достигли такого уровня, что они прям лучше, чем человек, в чем-то разбираются. Действительно, они умеют играть в шахматы лучше, чем человек, и некоторые другие игры они умеют играть лучше, лучше, чем человек. Но при этом задача обучения – это другая задача. А нейросети не умеют решать несколько задач сразу. То есть в шахматы обыграть нас нейросети могут, но обучить нас играть в шахматы они уже не могут. Та же самая нейросеть с этим не справится.
А вот с точки зрения лингвистики, где находится сейчас эта система нейронных сетей? Она уже что умеет и чего она еще не умеет?
Ну, умеет она довольно много. Тут надо сказать, что здесь есть целый зоопарк, довольно большое разнообразие. Есть нейросети, которые умеют отвечать на наши вопросы. Это специально устроенные такие нейросети, у которых есть как бы вход и выход. Да? Они находят соответствие между двумя предложениями, да, какими-то. Вот есть предложение, которое сказал человек, есть предложение, которое на это предложение, на первое было отвечено, да, некоторый ответ на это. И вот нейросети умеют...
Ну, это некая база данных знаний, да, получается?
Да, но главное, что эта база данных, она двусоставная. В ней есть вопрос и ответ. Вот. Это такая же нейросеть, которая, например, работает внутри машинного переводчика. Вот кажется, что машинные переводчики очень хорошо продвинулись за последнее время, и у них внутри тоже такие соответствия, да, нейросети, которые умеют находить соответствие между, скажем, тем, что написано по-немецки, и тем, что написано по-английски. Вот они переводят из одного в другое. Это одна архитектура, один тип нейросетей, но есть и другой. Он не предполагает вопросов и ответов, то есть такой двусоставной модели. Они просто читают тексты, находят в них какие-то интересные или закономерности, закономерные паттерны, и их воспроизводят. И это совершенно другая модель. Ну, то есть у них у каждой есть свои какие-то достижения. Ну, вот, скажем, такая двузаставная нейросеть, она хорошо умеет переводить. И она хорошо умеет общаться с человеком на какие-то непродолжительные темы. То есть на один вопрос нейросеть ответит хорошо. Но если потом вы ее спросите еще о чем-то, о чем вы говорили там несколько реплик назад, но она не вспомнит уже. Вот это некоторая проблема. Такие нейросети плохо умеют запоминать контекст. А что касается нейросетей...
Да-да.
Да. Я хотел сказать, что вот это такой первый тип нейросетей, которые умеют общаться, у которых такая двусоставная как бы архитектура за ними стоит. У них есть достижение, это машинный перевод и общение с человеком, но на недолгие темы, в рамках буквально одной-двух реплик. Дальше они не помнят, они забывают все очень быстро. Это вот преимущество человека, мы помним контекст. Что касается другой модели, где у нас нет двух составляющих вопроса и ответа, а есть просто текст как последовательность продолженное, то здесь тоже есть свои успехи. Вот совсем недавно как раз была представлена некоторая новая, можно сказать, архитектура нейронной сети, которая умеет как раз воспроизводить текст, очень похожий на человека. Но этот текст не обязательно поэтический, он скорее такой повествовательный, прозаический. И реализована она была и для русского языка тоже, и можно с ней тоже поиграть. Есть даже в интернете такие сервисы, где можно зайти, просто ввести, скажем, начало предложения, а нейросеть его продолжит, и продолжит довольно разумно. Поэтому это все пугающим образом наступает на наши способности как человека, как людей.
Ну тогда можно и какие-то подножки ставить
нейросети. Да, может нейросеть полностью скопировать стиль какого-то человека, который пишет, да, и может быть даже если мы говорим про голос, то скопировать его голос.
Да, совершенно верно. Но это разные задачи. Одно дело стиль, проявленный в письме, другое дело воспроизведение звука. Это, так сказать, тоже разные нейросети. Вот этим мы отличаемся от нейросетей, как люди, что мы можем думать о разном, что мы такие универсалы, как люди. А нейросети, они умеют только что-то одно. Либо воспроизводить голос, либо воспроизводить стиль. Если нам нужно и то, и другое, воспроизвести стиль человеческой речи, проявленный в голосе, тогда нам нужно соединить несколько нейросетей в такую как бы цепочку. Но что касается копирования стиля, то вы абсолютно правы, Александр, действительно, нейросети с этим справляются очень хорошо, и это видно как раз на стихах. То есть вот те эксперименты, которые я проводил, я там, скажем, натренировывал нейросети на стихах какого-нибудь определенного автора, там, скажем, Мандельштама или Некрасова, и потом предъявлял студентам-филологам, потому что не любому же человеку все-таки, не любой человек помнит, как выглядят стихи Мандельштама или Некрасова, Некрасова или Пастернака, и показывал им эти стихи, и вот несколько вариантов предлагал, как вы думаете, на ком училась писать эта нейросеть, спрашивал я их, и примерно в 70-75% случаев филологи угадывали действительно исходный стиль. То есть это происходит не идеально, то есть не то, чтобы в самом деле вот не отличить, и совсем никакого сомнения здесь у человека нет, но в целом вот видно по цифрам, что да, нейросети выучиваются стилю и воспроизводят его, так сказать, довольно похоже.
А у меня есть небольшая ремарка, и я не знаю, ее можно как вопрос оформить, а можно просто как вот рассуждение. Например, как нейросеть, ее невозможно будет обучить чувству юмора. Потому что как бы ты ни закладывал туда разные греческие и древнеримские имена, все равно то, как Гоголь придумал имена Фемистоклюс и Алкид, этот юмор машина никогда не поймет. Как вы прокомментируете вот мою вот эту мысль шальную?
Ну, по поводу никогда я не знаю, что вам сказать, все-таки это так далеко в будущее я не заглядываю, но что касается чувства юмора, то вы тут, конечно, совершенно правы. Все, что может машина, это воспроизводить, это такой косплей. То есть она наряжается в разные одежды, которые мы ей предлагаем, но собственную одежду сшить или, так сказать, спроектировать она не может. Поэтому, ну, чем забавляются люди? Например, они учат нейросети на анекдотах. И получаются какие-то анекдоты, некоторые из них смешные, некоторые нет, ну, скорее, они в большей степени не смешные. И все, что мы имеем с нейросетями, это некоторый большой такой выхлоп, который они выдают, и нам нужно в этом огромном массиве рыться, чтобы найти что-то интересное. Так что, ну, в общем, это всегда такой отбор. То есть, когда вы слышите какие-нибудь новости про то, что нейросеть сделала это, или она сгенерировала какой-то текст, всегда нужно понимать, что она сгенерировала много всего. Ученые отобрали из этого то, что им показалось самым интересным, мы представили публике, и вот так появилась эта новость. Ну, то есть вот и среди большого массива несмешных анекдотов порой получаются какие-то смешные, но скорее по случайности. Mm-hmm. Из-за того, что мы узнаем в этом как какие-то знакомые нам, опять-таки, шаблоны анекдотов. И что-то
ну, в этом. Ну да, это как, кажется, это как черный юмор, да, это как ноги, либо есть, либо нет. Скажите, пожалуйста, вот хороший вопрос нам прислали, а нейросети умеют врать?
Да, это прекрасный вопрос, это мой любимый вопрос. Значит, он вообще философский совершенно, не технологический, конечно, и не филологический даже. Я так понимаю, что чтобы...
Борис Валерьевич, у нас тут время уже подходит. Давайте мы его повесим, этот вопрос, в воздухе, а ответим на него уже после новостей и новостей спорта. Оставайтесь с нами, мы сегодня говорим про нейросети, как они генерируют тексты. Спасибо, да, вопрос... Маргарита Михайловна, физики и лирики.
Да, вопрос лирики.
Физики и лирики.
Борис Валерьевич Орехов у нас в гостях. Мы говорим сегодня о генерировании текста нейронными сетями. И мы остановились на вопросе, могут ли нейронные сети врать. Насколько я понимаю, это вопрос традиционный. Борис Валерьевич, пожалуйста.
Ну, не знаю, насколько он традиционный, но мне он очень нравится, и я им действительно задавался. Скорее, это вопрос не про нейросети как таковые, а про вообще искусственный интеллект. Вот тот самый... Mm-hmm. фантастический объект, про который мы все грезим. Ну, надо сказать, что, видимо, искусственный интеллект все-таки пока что лгать нам не может, потому что у него нет таких целей. Он не осознает себя, у него нет именно некоторого желания лгать. То есть я предполагаю, что для лжи нужна некоторая субъектность, да, то есть некоторая такая стоящая за кем-то, про кого мы пытаемся понять, лжет он или нет, ну, собственно, желание солгать или нет, или какие-то причины, чтобы это сделать. Ну, вот нейросети настолько просты, настолько примитивны пока еще, и искусственный интеллект, собственно, это примерно нейросети и есть в современном мире, что они просто себя не осознают, и лгать у них причин нет. Но, может быть, когда-нибудь это изменится.
Подождите, вот, Борис Валерьевич, подождите, да, секундочку. Давайте, смотрите, давайте вот у нас есть игра в шахматы, игра в шахматы, да, которая предполагает просчитывание очень много шагов вперед. И да, нейросеть прекрасно справляется с этой задачей, потому что каждый шаг, который она делает, или группа шагов вперед, она должна приводить к некому результату. Смотрите, если у нейросети есть некая сверхзадача выиграть, И она понимает, что для того, чтобы выиграть, нужно, грубо говоря, соврать, то есть сказать неправду, чтобы пройти какой-то этап. Почему это она не может себе вычислить как некий просто шаг для достижения цели? Собственно, так же делает человек. Он врет не просто потому, что хочет соврать, а потому что хочет какой-то цели достигнуть. Либо там дети врут, чтобы не получить там наказание от родителей и так далее, и так далее. У нейросети тоже может быть цель, и она тоже может использовать вранье как способ достижения этой цели.
Ну, пример с шахматами, наверное, не очень иллюстративный, потому что в чем там и где может быть ложь, не очень понятно. То есть игра в шахматы же не предполагает, собственно, общение, да? Там все общение происходит через сами
ходы. Не-не-не, но я имею в виду, что игра в шахматы может, например, поддаться, специально сделать шаг такой, который бы вынудил игрока там съесть какую-то фигуру, например.
Но это не ложь в чистом виде. Да, действительно, такого рода обманные ходы возможны, хотя как раз всегда считалось, что компьютеры их не умеют делать, что компьютеры действуют очень прямолинейно, и вот таким образом обмануть соперника они как раз не пытаются. То есть они выигрывают за счет других средств. Вот таких тактических обманов они не допускают. Но в принципе, если рассматривать ложь не в высоком этическом смысле, а просто как часть некоторой стратегии, такую довольно банальную и ничем не примечательную, и не отличающуюся от других, то вполне возможно. Ну вот, если помните, в фильме «Интерстеллар» был такой робот Тарс, который как раз и говорил, что он говорит правду только в 90% случаев, потому что таким эмоциональным и неуравновешенным существом, как люди, просто опасно говорить всю правду. То есть в этом смысле, да, действительно, вот такой подход к жизни, как к набору каких-то инструментов и достижению целей, вполне может включать в себя какое-то сокрытие определенной правды. Это действительно может быть так. Но это скорее заложенная разработчиком должна быть функция, а не то, чему нейросеть выучивается, исходя из тех данных, которые мы ей предоставляем.
А у меня вопрос.
Ну, я хочу задать такой вопрос просто в продолжение вот вопроса про может ли сеть врать. Соответственно, может ли сеть распознать неправду?
Это еще более занимательный вопрос. Ну, скажем так, сейчас это очень большая область исследований, которая направлена на то, чтобы различать фейк-ньюс, вот эти самые неправдивые новости, которые заполняют эфир. И, в общем, некоторые успехи в этом направлении достигнуты. Но надо понимать, что когда нейросеть хорошо отличает ложь от правды, она отличает это по каким-то внешним признакам. То есть фейк-ньюс обычно оборачиваются в какие-то определенные всем понятные такие речевые сигналы. То есть там есть какие-то выражения, типа шок, видео, ну вот что-то такое, что должно привлечь ваше внимание, что должен зацепиться ваш взгляд, и что, ну, скорее всего, является просто каким-то обходом правды. И поэтому надо понимать, что нейросеть опять-таки действует где-то на поверхности. Она очень поверхностно воспринимает тексты, не смотрит в суть дела. Но по внешним признаком, она хорошо умеет отличать действительно какие-то вещи, которые мы считаем глубинными.
Борис Валерьевич, вот у меня такой вопрос назрел, и я наконец-то, возможно, поняла, почему ученые, вот здесь с двух сторон, вы как филолог, а вот те, кто изучают и создают нейросети, это какие ученые? Это физики-айтишники или как их вообще, их жанр можно охарактеризовать?
Ну, вряд ли физики все-таки. Это действительно некоторые айтишники. Это то, что называется computer science. Хотя, наверное, science — это скорее по некоторой традиции, потому что скорее я бы назвал их инженерами. Ну, вот люди, которые используют современные технологии. Ну, собственно, я тоже этим увлекаюсь.
Кто к кому первый обратился? Вот у меня вопрос. И я поняла, почему поэзия. Потому что это, наверное, самое иррациональное из искусств. Потому что то, что делают поэты, это даже объяснить невозможно. И вот если я правильно угадала, то тогда каких поэтов, например, можно ли качество поэтов нейросетью вообще отследить? То есть мы же о вкусах не спорим практически, да, кто нам нравится, но вдруг поэты есть, ну, такие вот Некрасов, как вы сказали, и Мандельштам, понимаете, это разные совсем люди, вот так я бы сказала. То есть правда, что вы нейросеть, ну, как бы ею можно как-то, какого какого-то поэта на, ну, вывести на чистую воду, нет?
Ну, сразу несколько вопросов прозвучало, да, с вашей стороны.
Да, накипело, и, накипело у меня.
Некрасова. Mm-hmm. Да. Давайте все-таки будем вежливы по отношению к нашему классику. Это хороший поэт, на самом деле. Ну, вот
ну знаю, плохой, я знаю наизусть. Железную дорогу до сих пор помню, меня ночью разбуди. Прямо дороженька, насыпи узкие,
помните? Ответить на вопрос человеку.
Нет, ну, когда речь заходит о поэзии, очень трудно держать себя в руках, конечно, сразу эмоции нас захлёстывают.
Конечно.
Ну, смотрите, хочется собраться значит, за стул, во-первых, да. надо сказать, что не то, чтобы айтишники обращались к кому-то. Вообще, айтишники считают, что они сами все знают лучше всех, и никакие консультации им не нужны. Поэтому не сказать, что вот мы, филологи, к нам пришли с поклоном айтишники и говорят, а давайте разбираться с поэзией. Нет, так все-таки не было, и это иногда приводит к некоторым конфузом. Ну, вот, например, люди из IT считают, что в стихах обязательно должны быть рифмы, что вот иначе быть не может, и потому что ну, они же читали в школе стихи, чтобы были с рифмами,
прекрасно.
А вот тут нейросети выдают стихи без рифмы, и их это очень смущает, они считают, что это не стихи. Но это некоторый конфуз, потому что филологи знают, что, конечно, рифмы — это совершенно необязательная штука для стихов. Что касается качества поэзии, то нет, все-таки нельзя с помощью нейросети или чего-то другого сказать, что вот этот поэт хороший, а вот этот поэт плохой, потому что, ну, во-первых, ну, чтобы нейросеть научилась что-то определять, ей нужно сначала дать то, что называется обучающей выборкой, да, то есть то, где будет написано, вот этот текст посмотри сюда, ему мы присваиваем такой ярлычок плохой, этот текст посмотри сюда, присваиваем ярлычок хороший, она будет долго-долго на это смотреть, выучиваться и потом в самом деле сформирует какое-то мнение. Но если мы говорим о поэзии, то, конечно, ну, просто у нас не найдется просто двух человек, которые про одни и те же тексты скажут одинаковые. Все же считают, кто-то, вот, как мы уже выяснили, любит больше Мандельштама, а кто-то Некрасова. Такое тоже бывает. И совершенно не обязательно мы найдем какой-то консенсус просто среди читателей, чего уже говорить. Поэтому у нейросети будет разбегаться глаза, и она ничему не выучится. Здесь это, на мой взгляд, просто тупиковый путь, помимо прочего.
Ну а стих хоть один приличный написала нейросеть? На сегодняшний момент.
Да, конечно. Но надо понимать, что приличность это все-таки происходит в нашем восприятии. То есть нейросеть сама не может оценить, насколько она хорошо или плохо что-то написала. А Пушкин вот может. И может сказать про себя, что он сукин сын.
Смотрите, я правильно понимаю, что у нас все, что может человек научить человека, тоже может научить человек и нейросеть. Ну, грубо говоря, мы можем научить играть по нотам, но мы не можем научить придумать гениальное произведение. У нас нет уже факультетов поэтов, да, где вот учат поэтов, и он вышел, закончил поэтические курсы, и теперь он хороший поэт. Такого у нас нет в человечестве, правильно? Соответственно, такого же не может быть и в сети. То есть ты сеть можешь научить только тому, что ты можешь научить человека.
Мне кажется, что суть вы уловили совершенно верно, но все-таки у нас есть Литинститут. Надо понимать, что там учат поэзии, вот, поэтому некоторые исключения и нюансы существуют, и у нас в высшей школе
там экономики... Там учат поэзии, кстати, это так же, как учат композиторов. Их учат писать музыку, но не все из них пишут ее, и не все из них, тем более, пишут хорошую.
Да, конечно. Нет, я еще раз повторюсь, что суть вы уловили совершенно верно. В самом деле, некоторые технологии, которые мы можем передать в аудитории в ходе учебных занятий, действительно может быть переданы и нейросети. Что касается некоторого высокого искусства, некоторых таких компетенций человеческих или знаний, или возможностей, которые не передаются понятным способом, а которые постигаются, да, вот как в средневековых университетах, скажем, года студенты что-то, чему-то учились у своих преподавателей, и это, ну, вот трудно это формализовать, не сказать, что они чему-то конкретному учились, но в итоге они вырастали сами в профессоров и в ученых высоких и философов. Вот в самом деле этому научить нейросеть пока не получится. Нужны какие-то простые очень вещи.
То есть, Борис Валерьевич, вы прямо как в будущее заглянули. Наш следующий час эфира будет посвящен великому ученому Исааку Ньютону, который как раз вот в таком древнем университете учился очень многому, а потом на самоизоляции такое нам открыл, что мы до сих пор закрыть не можем. Так ли это, Александр Борисович? Подтвердите мою гипотезу.
Да, великих три закона Ньютона. Первый, собственно, второй и третий. Мы их помним. Да. Борис Валерьевич Орехов у нас был в гостях. Мы вам говорим огромное спасибо. Кандидат филологических наук, доцент школы лингвистики и Центр цифровых гуманитарных гуманитарных исследований Высшей школы экономики. Говорили мы про генерирование текста нейронными сетями. Борис Валерьевич, большое вам спасибо.
Да, и мы искренне спасибо. Надеемся, что вы когда-нибудь прям позвоните нам в среди ночи. Я позвоню в среди ночи, откуда это знаю. И нам позвоните и скажете... Митрыч, Пушной, компьютер написал стих, такой, как у Лермонтова, или там, не знаю, у кого, и прям это будет находка.
Ну, как у Лермонтова он может, а вот самостоятельно что-то придумать пока нет.
Ну, ладно, ну, именно тогда так. Будем все равно все надеяться. Верно. Спасибо вам еще раз огромное,
спасибо
и мы
большое.
Прощаемся с вами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.